Бог так сотворил человека, что они являются одинаково, то есть несут человеческое достоинство, образ Божий на себе, и при этом мужчина и женщина. И дальше написано там же в книге Бытия: «Потому оставить человек отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей, и будут два одна плоть». То есть что это означает? Что когда совершается брак, значит, люди создают некий единый организм. То есть муж и жена становятся неким единством. Вот. Как человек, например, да, вот если возьмем одного человека, он состоит, у него руки, ноги, там много всего, но это единство, единый организм. У него там сердце чувствует, там душа есть, ум. Все это единство. И вот так и здесь. То есть муж и жена соединены в некое единство. Чему Христос и запретил это единство разрушать. Вот. Причем в церкви, с одной стороны, высоко превозносится подвиг монашества, которое вообще в истории церкви играло очень большую роль. Ереси побеждались монахами. Вот, епископы все тоже были монахи. Вообще святые отцы наши многие, вот, да, кто упоминаем в церкви, святые, все были монахами, почти все. Вот, поэтому церковь, конечно, этот подвиг ради Христа и Евангелия высоко оценивает, но в то же время никогда не относилась и к браку церковь пренебрежительно. И даже были такие люди, и в древности, и сейчас такие находятся, которые уничижают брачные отношения. То есть, вот как бы, что ли, считают, что человек безбрачный гораздо выше человека, вступившего в брак. Вот, как бы в древности такие люди находились, такими, это такой ереси выступали. И в наше время тоже находятся такие. Вот. А святые отцы против этого, конечно, категорически восставали. Например, апостол Павел, который сам, как известно, был в девстве, не женатый, он пишет, что он осуждает лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак. Вот во времена апостола Павла в первом веке находились такие люди, как он их называет, лжесловесники, которые запрещали вступать в брак. Так что интересно, что такие люди вот находились.
Которые запрещали вступать в брак?
Да, да. То есть считали, что христианин должен быть в состоянии безбрачия. А святые отцы это отвергли. Вот соборы церковные, которые собирались в церкви, категорически это отвергли. То есть недопустимо как-то высокомерно или негативно относиться к браку. То есть, как бы в церкви отношение какое? Что брак считается нормальным состоянием человека. А безбрачие, подвиг девства, как святые отцы говорят, выше естественно. То есть, неким таким особым подвигом, который для малого количества людей. Для тех, кто имеет особую твердость веры, силу воли, преданность Христу. И люди, да, то есть они могут не вступать в брак, например, если это женщина, не рожать детей, уже полностью посвящать себя Господу. То есть это допускается в церкви, и это даже, в общем-то, похваляется, святые отцы, они очень превозносят. Вообще, если почитать, что пишут святые о браке и безбрачии, они превозносят и то, и другое. Они пишут, как хорошо, вот, что человек посвящает себя Богу, не вступает в брак, вот, живет в подвиге, молится. Творить добрые дела. Это замечательно. А с другой стороны, они, например, пишут, как замечательно, что человек вступил в законный брак. Вот он, значит, трудится, помогает своей семье. Они вместе воспитывают детей. И святые отцы считали, что брак – это тоже путь ко Христу. То есть, вот они рассматривали так, что существует два пути жизни. Как бы две дороги, ведущие ко Христу. Одна путем безбрачия, другая путем вступления в брак. И они не ставили вопрос, какой, кто выше. Ну, потому что вообще в христианстве гордыня, вот это превозноситься, как бы это очень странно выглядит, да, когда приходит человек и говорит, я святее, ты кто такой тут? Все в ужасе, Господи, кто же ты? Какая гордыня, как же так можно? Поэтому такой вопрос никогда не ставили. Они говорили, что существует два пути разных. Для одних людей Бог дает путь безбрачия, для других дается путь брака. Это оба пути трудных. Крестоношение требует очень много терпения, веры, молитвы. И на обоих путях, если христианин будет жить по заповедям Божьим, он достигает Христа. То есть он действительно научается жизни духовной, христианской и соединяется с Богом. Либо через житейские такие заботы о жене, о детях, супружескую верность, либо путем аскезы. Святые отцы говорят, что путь, конечно, безбрачия, он более, как бы, может быть, такой короткий, более конкретный. Отвергается всякое, все земное, и человек полностью устремился к Богу. Но зато и мало кто способен к этому пути. И, к сожалению, в истории церкви, в принципе, мы находим очень много примеров, когда, и в истории русской церкви, России вообще, когда находилось немало людей, которые вроде бы взявшись за вот этот подвиг аскезы, на самом деле, то есть они как бы, порочили этот, это очень было такое распространенное явление, в особенности в Западной Европе, посмотреть, например, уже в прошедших веках, даже образ какого-то такого монаха, кто любит выпить, покушать. Как говорится, толстый, там еле передвигает ноги, любитель пиров, ходит от одного дома к другому, где его угостят, жадный до денег. Образ порочного человека, неприятного. Хотя вроде бы каждому понятно, что этот человек тоже, видимо, давал обет Богу, он хотел какой-то святости. А что вышло в результате? Вышла бы очень такая, в принципе, некрасивая вещь. Такие случаи бывали всегда в истории. В древности, конечно, этого было меньше. То есть это доказывает что? Что не каждый способен к этому пути. С другой стороны, конечно, и на пути семейной жизни мы видим много отрицательных моментов. Не надо думать, что это только свойство тех, кто идет по пути безбрачия. Тот, кто вступил на путь семейной жизни, тоже бывает отрицательный момент. Когда семьи распадаются, когда там муж превращается в какого-то деспота, где всех в страхе держит, бьет, не заботится, не хочет помогать, ничего, не работает. Тоже такой порочный образ жизни, не соответствующий высокому предназначению семьянина. Но в церкви всегда это рассматривается как два пути. Путь безбрачия, путь брака. И то, что путь безбрачия приводит ко Христу, к Богу, это как бы понятно. Но святые отцы именно подчеркивают, что путь брака тоже это школа духовной жизни. Человек в браке должен научиться христианским добродетелям. То есть все добродетели христианские человек должен воспитывать в себе. То есть это вера, любовь к Богу и людям. Терпение, кротость, воздержание, трудолюбие, милосердие, щедрость, мужество, смелость. То есть, понимаете, все действительно такие добродетели христианские, они воспитываются в браке, в этих трудностях жизни. И, соответственно, получается, что цель вступление в брак, это фактически тоже спасение души, чтобы вместе прийти к Богу. Муж, жена и дети, чтобы все вместе достичь Царства Небесного. Вот как цель понимается. Но, к сожалению, поэтому стоит и говорить, что семья это домашняя церковь. Это малая церковь. То есть, что муж, жена и дети, внуки, то есть все они составляют некую церковь. некое святое сообщество. То есть они все, что такое церковь, они все идут ко Христу. Они все думают о Боге. Они стараются тоже, ну вот, в своей душе развивать какие-то христианские добродетели. Этому всему противостоит отрицательный момент. То есть, когда, например, вот распространяется сожительство. То есть, где не воспитываются христианские добродетели. Потому что сожительство, оно построено на эгоизме. Там речь не идет о взаимном пути ко Христу. Вот. И поэтому отсюда вот два пути, значит, я сказал, два пути жизни. То есть, это, значит, безбрачие и путь семейной жизни, супружества. Которые, если их правильно проводить, приводят человека к Богу, ко Христу. Вот. А теперь, что же такое брак? То есть, в церкви браком считается законный, то есть, тот союз, который заключен в соответствии с законами данного государства. И при этом этот союз должен быть освящен в церкви. Вот. Причем, вот, кстати, я не сказал, что, например, как вот апостол Павел пишет о супружестве, еще вот такие слова. Он говорит, что муж и жена подобны Христу и Церкви. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви. И он же спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Вот трудная заповедь дана. Повиноваться мужу. Причем говорится прямо, глава, вот как тело повинуется главе, да, так и здесь, то есть написано, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Он не просто говорит, иногда повинуйтесь, там, один раз из тысячи, но во всем. И дальше обращается уже к мужьям. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предав себя за нее. То есть дается образ Христа, а любовь Христа самоотвержена. Христос, чтобы спасти церковь, ну, имеется в виду, значит, жену и детей, он же пожертвовал собой. То есть, вот образ любви жертвенной. То есть, значит, что муж должен фактически до готовности пожертвовать собой, чтобы осветить ее, очистив баню в одном. Вот. Так должны мужья любить свою жену, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ну вот, что Иоанн Златоуст говорит, что брак для христиан – это таинство любви. То есть, вот как есть у нас разные таинства, да, мы знаем крещение, миропомазание. Вот. А брак, Златоуст говорит, таинство любви. То есть, вечное единение супругов друг с другом во Христе. Как церковь повинуется Христу.
Но тогда отсюда вытекает, что муж должен также блюсти заповеди.
Как Христос.
Как Христос. Потому что если... Ну, я не хочу так говорить.
Ну, к сожалению, здесь дается идеал, конечно. Каждому
да,
понятно.
Потому что в семье...
Не, ну каждому понятно, что 100% это не соблюдается. Ну, он говорит, муж и жена это как Христос и церковь. Ну, как бы и жена не подобна церкви, и муж не подобен Христу полностью. Да, мы это понимаем, что человеческие несовершенства, но сам принцип дается. Очень важный, кто и в наше время, это почти никто этого никому в голову не приходит. Но кто из жены задумается, из жен о том, что она должна во всем быть послушной мужу? Ну, это вообще у нас демократия, свобода, эмансипация. Нет, ну как, женщина говорит, да я вообще толковый, у меня два образования, я зарабатываю больше тебя. Ты кто такой? Ты вообще ничего не понимаешь в жизни. А если он еще без образования, темный какой-нибудь человек, она его должна слушаться. Понимаете, как и что получается, как интересно. Он работает, допустим, столяром, а она в банке работает. Зарабатывает больше его. Ну, хоть даже и в полтора. Вот. И все, и приходит... Получается, а он глава семьи. по закону Божьему она должна его слушаться. Понимаете как? Как апостол Павел говорит. Но это не значит, что она бесправная, там, не имеет права голоса, там, да, что. Но вообще-то последнее слово все равно остается за мужем. Почему? Именно в чем логика апостола Павла? Потому что муж несет всю полноту ответственности за семью. То есть вот поэтому он имеет право принять последнее решение, подразумевается, потому что он, как какой-то царь семьи, как глава, и он понесет всю ответственность принятого решения на своих плечах и должен будет все проблемы решать. И вот в таком случае, если он к этому готов, тогда его слово твердое последнее. Он решил, и он это понесет. А у нас получается как? Они амбиции. Допустим, муж там кричит, я сказал, и все. А он не собирается ничего нести. Знаете как? Что здесь идея какая? Что муж как правитель семьи, а хороший правитель, он всю ответственность несет на себе. Он отвечает за все проблемы, понимаете, в государстве, например. Вот. Христос, глава церкви. Каких таких?
Ну вот, допустим,
если муж не несет ничего,
нет, не то, что не
как один батюшка сказал, что наши мужчины, что, говорит, они делают? Они сидят, в церкви, говорит, никого нет, а сотни тысяч, там, десятки тысяч сидят на стадионах, пьют пиво и кричат, там, смотрят футбол, матч. Говорит, и как после этого их назвать, говорит?
У меня был такой случай.
Как назвать, говорит, этих людей, которые сидят на стадионе и орут там, пьют пиво. Еще дерутся потом, калечат. Он говорит, как назвать? Биологическая масса. Говорит, просто ну, биологическая
хорошо,
масса.
Подчиняться такой биологической массе.
Как
спасаться? Понимаете как? Тогда получается вопрос, зачем же ты за него выходила замуж?
Ну, хорошо, это вопрос тоже такой очень острый.
А если уже нет? Ну, а если ты вышла? Вот видите, все начинается сначала у нас.
Да,
потому что у нас ведь кто из людей, у нас вот кто молодые вступают в брак, кто вообще думает о спасении души? То есть святые отцы говорят, что в брак вступают для того, чтобы вместе идти ко Христу, к Богу. Вот цель брака. Не в чем-то там, каких-то, допустим, наслаждениях, просто что мне хорошо вот быть с этим человеком, вот будем вместе. Или там, ну давай вот поженимся.
Посмотрим, как будет.
А как бы, чтобы вместе идти к Богу и спасти свои души и своих детей. То есть, таких людей, наверное, единицы, кто так вообще думает об этом. Основная масса обычно как? Люди просто встретились, ну вот они, вот у них эмоции, там как-то вот они, вроде они хотят быть вместе. Они не думают про Бога. Я о чем говорю? Что союз двух людей, он... Тут про Бога речи не идет. Они просто, так сказать, вот, ну, им они понравились друг другу и соединились. Но все равно, я говорю, вот, ну, христианский брак, ну, жена все равно должна как бы слушать. Это не значит, что она не имеет права ничего сказать. Тут речь идет о чем? Она может и поспорить, и, пожалуйста, доказать свою позицию. Но тут речь идет о чем? Что всю полноту ответственности несет на себе. Конечно, бы сказать, если он не несет.
Нет, это даже только не помню, что жена спасается.
Просто в древности, это же писалось в первом веке, да, смотрите. Апостол Павел жил в первом веке, 2000 лет назад. Тогда сама жизнь была совсем другая, чем сейчас. Женщины в большинстве своем не работали. Они сидели дома. То есть, замужняя женщина, которая выходила замуж, не подразумевая, что она будет работать. Она ведет дом. Она растит детей, она держит дом в порядке, так сказать, все. То есть вот поэтому действительно, ну, полностью все обеспечение семьи, отстаивание прав там семьи в обществе, да, перед властями. Чем этим занимался муж? То есть жена вообще вот в эти времена, в Римской империи, там, в Греции, вообще была не принята. Жена должна была сидеть дома. К ней никто не должен был приходить в гости. Например, даже откуда, почему у нас возник даже институт диаконис в церкви? Потому что священник не мог прийти в дом, допустим, покрестить эту женщину. Поэтому надо было находить специально женщин, диаконис, которые приходили к ней, рассказывали ей про Бога, о Христе, беседовали, иногда совершали крещение, или там и водили ее в церковь, помогали ей при крещении. И все это было совсем по-другому. И отсюда более понятно, но когда жена сидит дома с детьми, действительно, ну, все заботы ложатся на мужа. Естественно, она его как бы слушается, но это естественный вариант. Вот, у нас сейчас как бы они на равных работают. Муж, к сожалению, большей частью не на высоте своего положения. Потому что сейчас проблема такая, что люди, ну, как бы не готовы вот к этой роли мужа, ответственности. Что, то есть надо, ну, все это содержать, семью материально, решать все проблемы возникающие. Вот, там, как-то в плане воспитания. Сейчас очень мало кто к этому на это способен. Очень много дурных привычек. Средства, которые муж зарабатывает, он большей частью тратит на самого себя. Потому что он заработал, там получил зарплату. Ему нужны деньги на машину, кто едет на работу, на курево, пиво выпить каждый день, ему надо деньги. Вот. Ну, потом еще там поехать с друзьями куда-то. Получается, что то, что он заработал, он почти все на себя потратил. И его авторитет, он падает. Ну какой он тогда глава семьи получается? Понимаете, что происходит? Его как бы авторитет, естественным образом, он снижается в глазах супруги. Как бы и детей тоже. Потому что как бы если он не выполняет свое предназначение, то тогда естественно. Вот и отсюда и получается, что женщина не очень хочет его слушать. Ну а как ты его будешь слушать, если он сидит, лежит пьяненький, смотрит телевизор? Вот. Пьет пиво. И все. И он никакие. А женщина решает все вопросы. Она кормит все, отработала, потом по дому все кормит, стирает, с детьми проверяет уроки, с учительницей звонит, как там дети, что. Все вопросы решает. А муж ни во что не вникает. Он лежит, у него футбол там или бокс. Или еще что-то. Или он на рыбалку пойдет.
А что делать? Да, вот как спасать семью?
Ну, дисциплина святых. Это мученица, она должна уже просто нести свой крест. Не, ну если но нет, равно, если да, нет да, детей, да. Ну тогда может быть возможен и развод. Но если уже родились дети, ну тогда ради детей надо стараться сохранять семью. Не, ну просто обычно на практике что получается? Как бы женщина просто несет за двоих, и все. Она выполняет и мужские функции, и женские.
Тогда и дети, и дети тоже.
А в особенности мальчики, они да, смотрят на этот пример, и они понимают, что ага, какой образ отца? Отец – это человек, который имеет свои хобби, живет в свое удовольствие, зато покричит там дома. Вот. Он выпивший, он отдыхает, у него хорошая жизнь. Он особо не напрягается. А мама все время злая, бегает, кричит. На этом мы отвлеклись. Просто на самом деле, нет, ну если уже, я говорю, родились дети, ну что? Просто всю духовную атмосферу в семье создает женщина. Вот если говорить о Боге, то большей частью глава семьи, вот мужчина, он не очень к вере. Даже, может быть, если верующий, но так, иногда там что-то зайдет в храм. Не особо. То есть, поэтому весь вопрос, как привести детей к Богу и вообще создать вот эту атмосферу какую-то благодатную в доме. Иконочку повесить, помолиться, с детьми в храм сходить. Это все, опять-таки, женщина решает. И, между прочим, вот бывают такие случаи, вот у нас есть одна у меня знакомая, у нее несколько человек детей, ну и муж у нее неудачный оказался. Он такой, все их оставил. Ну и не заботится вообще. И вот она одна с этими детьми. Ну какая у нее первая задача? Надо как-то выживать. Значит, она на трех работах вкалывает. С утра до вечера. Она работает, зарабатывает деньги. А придя вечером, уже уставшая со всех этих работ, она уже психологически не может с детьми ничего им дать. И получается, что никакого воспитания, ничего не происходит. То есть женщина выполняет мужскую функцию, зарабатывает деньги, а дети предоставлены сами себе. Ну, они там по двору бегают, телевизор смотрят, там, играют в игры компьютерные. Вот. И как бы, то есть, тоже неправильно, потому что получается, что самое главное, это вот это создать духовную атмосферу. Кроме матери этого никто не создаст. А у нее уже вроде как сильная. И вот сложная ситуация. Потом дети вырастают невоспитанные, упущенные такие, запущенные. Потому что она с ними не занимается. Она целый день вкалывает. Если бы у нее было чуть больше сил, она хоть вечером бы могла как-то с ними там заниматься, там что-то пытаться им там рассказывать. Но как бы у нее не получается. Ну и все. И дети вообще не растут. Не, ну а что делать? Ну нести свой крест. А что, тут ничего не поделаешь, детей надо воспитывать. Просто у нас трагедия, потому что ну, не хотят алименты даже платить. Между прочим, вот эта проблема, когда много кричат, аборт, я считаю, вообще надо реально, то есть это проблему абортов решать, начинать с мужчин. Потому что сейчас же могут по экспертизе установить, пожалуйста, что его отцовство. То есть женщина забеременела, значит, можно найти отца. Так сказать, ну, в принципе, достаточно реально. Можно его найти. И, соответственно, заставить, я просто говорю, у нас это ну, не развитое, а так по-хорошему, заставить его содержать этого ребенка. Да, зачем ей делать аборт, пускай она рожает. Она боится, да, у нее там проблемы, что как она одна, там, что если уже не первый ребенок. А если бы этого папашу обложить хорошими алиментами, как следует, да, вот ну, закон был, был бы. И все, и пускай содержит своего ребенка. Понимаете, как было бы хорошо.
Не платят, так делают, закон принимает.
Ну, имущество у него забрать, квартиру. Ну, уж прям ничего у них нет. Ну, мамы забрать. Раз у вас вырастили такого сына, забрать у них и все.
А может, мама с папой будет согласна?
Нет, в том-то и дело, нет. Но просто у нас как бы эта проблема, она становится проблемой женщины. Вот она беременна. И вот все говорят, ну вот что теперь делать? Ну, пускай и государство помогает. А забывают, а где отец ребенка-то? Почему про него никто не вспоминает? Надо его взять, и пускай он содержит, заставить его содержать этого ребенка. И тогда не будет проблемы ей аборта. Она, пожалуйста, родит, а этот несчастный будет содержать его там, пока учеба не закончится.
Когда женщина, если она была замужем, и подает, просит пашалку, ну это как, ну чтобы...
Понятно. Да, пока не подашь на элемент, получишь никакой пашалку.
Пока суд подаешь на мужа,
в смысле в разводе?
Нет, даже если не в разводе.
Даже если не была жена, да, даже, но если есть ребенок,
есть такой закон.
Обязана установить отца.
Это я понимаю, но у нас, я говорю, это слабо выполняется.
Да, у нас это нет.
А если вот на самом деле, ну что государство при современном, ну всех отпечатки пальцев, нельзя найти там этого отца, да запросто, пусть не хотят. И пусть тогда бы проблема будто бы легче решать. Потому что если бы женщина получала хорошую материальную помощь, пока что ей плохо. Пожалуйста, пускай растет себе этот ребенок. Почему? Ей уже легче. Глядишь, потом и государство бы еще что-то помогло. Но самое главное, это с этого мужчины бы взять копеечку. Вот что. И главное, если бы он знал, что он будет платить, у него совсем по-другому бы мозги работали. И столько бы и не беременела потом и женщин, которые работы идут делать. Он бы знал, что ага, его сейчас поймают, и будет он платить и платить. И у него заберут там все, что у него есть. Не, ну это и логично, но на ребенка все. Это очень... Просто у нас все никак не хотят эти законы как-то нормально сделать. Вот. Все правильно, даже алименты не могут стрясти с этих мужей, хотя он известен, вот он есть. Он говорит, я не работаю, у меня ничего нет.
Да, так и делают.
Таких полно. У нас вот одна студентка живет в гостинице. Тоже у нее отец. Все, он где-то гуляет. Он ей не помогает. Ни одной копейки. Она сидит без гроша. Учится. Ничего. Ноль. Так он и раньше, но он не платит уже там лет 15. Тоже он там как-то устроился, что он безработный, несчастный. В смысле, да. Вообще, на какое-то время?
Так, если
у него
есть на элементах задолженность, то с России он выехать не может.
Просто пока, за границу.
Да, пока он не рассчитается все до центра.
Ну, правильно, ну что, за границу деньги есть ехать, а
даже
алименты не
может
ехать.
Даже то, что
Борис
Татарев и Киевский сейчас вот так вот решали, ну, 30 тысяч, кажется, было с его задолженностью, он платил.
Ну, это правильно.
И он хотел в какой-то клуб выехать.
Не, ну, потому что вот с абортами это так и есть. Потому что у нас вот все кричат аборты, аборты, и вроде как во всем виновата только женщина. А где, надо найти, от кого она забеременела. Пускай он тоже отвечает. Как? Но это очень серьезный вопрос. Во-первых, нравственную, то есть перед Богом грех несет. А во-вторых, ну даже просто, ну это забота о ребенке. Потому что что получается, вот, как бы, когда у нас закона нет соответствующего, ну вот правильно, вот ее там в какой-то общественной организации где-то там поддерживают, да, скажут, давай, там, мы будем помогать. Но это все равно все не то, потому что ну, этих общественных организаций все равно у них нет средств. Они не могут ей по-настоящему помочь. Ну чуть-чуть там поддержать, но это не то. Вот. Да, так вот, значит, видите, Златоуст что пишет, что брак – это таинство любви, вечное единение супругов друг с другом во Христе. Поэтому, когда совершают церковное венчание, ходят три раза вокруг аналоя. Потому что круг – знак вечности, вечной нерасторжимости. То есть, фактически, вот, когда в церкви совершается венчание, то идет обещание вечной верности, что я вот с этим человеком избираю ее и буду с ней жить всю жизнь. И именно очень важно, что буду ей верный. И, соответственно, она говорит то же самое. И мы будем вместе всю жизнь вот идти плечом к плечу. Это фактически венчание, да, это вот обет такой верности пожизненной. Вот. И, конечно, но что вот я хотел сказать, что церковь признает государственный брак. Вот если люди, например, по каким-то причинам не повенчались, но они находятся в государственном браке, то, конечно, они признаются, что они в браке. Причем независимо даже от того, в какой это стране. Мусульманской, конечно. Язычники, например. Ну вот в Африку, да, мы приехали, там вот эти вот местные там какие-то племена, они состоят в браке официально. У них там какие-то свои обычаи, там они играют свадьбы там как-то по-своему, там их там благословляет там местная какая-то власть, там у них есть. Это законные браки, которые, конечно, церкви признаются. Но, вот как здесь сказано, я вот принес такую книжку «Основы социальной концепции Русской православной церкви». И вот здесь написано, что все-таки мы настаиваем на необходимости церковного брака. То есть, что брак должен быть венчанный, конечно. И почему? Потому что в венчании дается благословение Божие. То есть, человеку верующему дается помощь. Значит, благодатная помощь. В этом деле. Вот. То есть по мере, как в каждом таинстве, человек получает благодать по мере своей веры, своей решимости. Потому что если он, например, крестится без веры, пришел лишь бы, все крестятся, ну и я пойду. Тогда, ну сколько он там получит благодати? Мало. Если он, ну, практически и в Христа-то не верит. Таинство, конечно, совершается, но человек мало что получает без веры. То же самое и здесь. Когда пришли, вот красиво, давай, это свое. И в церковь заедем там. Лишь бы, красиво, вот фотосессию сделаем, вот, понимаете, без такого понятия о Боге, ну так это будет мало толку, а по мере веры, то есть если есть такое понятие правильное, молитва. Люди молятся, просят помощи у Бога, они получают этот дар. Вот дар, такой вот семейной жизни. Но что здесь важно? Что в церкви признается и даже невенчанный брак. То есть, если люди вступают в брак по законам своего вот, ну, общества, государства, в котором они живут, ну, законный брак, значит, это, конечно, церковь признается, они уже не состоятся в жизни, они уже в настоящем браке. Но он может быть не освящен церковью. Вот как у нас иногда бывает сейчас, в советские времен люди приходят, 50 лет прожили уже вместе, венчались там еще чуть не при Хрущеве. Вот, то есть это, регистрировались. И вот они приходят, например, вот мы хотим повенчаться. Или не венчаются, если там, допустим, муж там не хочет. Вот. Конечно, они в законном браке. В этом никто не сомневается. Они честно прожили. Многие в таких браках сохранили верность супружеству. Вот. Но, например, по каким-то обстоятельствам, ну вот они не повенчались. Ну, конечно, ничего хорошего в этом нет. То есть церковь говорит, что необходимо венчаться. Почему? Потому что это дается благословение Божие, специальное таинство. Поэтому, если человек не венчается, например, да, вот предположим, вот молодые поженились, говорят, а мы венчаться не хотим, то брак их, конечно, признается, что это брак. Они не находятся в состоянии какого-то сожительства. Они в браке. Но грех их в чем? Что они не хотят послушать церкви. Они как бы своей гордыней противостоят церкви. Вроде как они себя делают умнее церкви. Что, а мы не хотим. Это ни к чему. Вот в этом и грех. Ну, то же самое, как человек, например, говорит, а поститься не надо, потому что я так хочу. Ну, говорит, так церковь установила там перед Пасхой, например, великий. А, это не для меня. То есть грех как бы противление церкви. Вот. Поэтому церковь говорит, что надо венчаться. Конечно, надо. Но для этого нужна вера. Вот. А бывает, допустим, один из супругов неверующий. Как тогда ты будешь венчаться? Он сказал, я вообще в Бога не верю. И попробуй с ним венчаться. Потом, церковь не венчает браки с иноверцами. Например, если другой этот самый мусульманин, или иудей, или буддист, например, какой-то индуист, допустим, да, как тогда венчать? Все, венчание не получится никак. Не получится.
А если католики?
Могут венчать только инославы. Католики, протестанты, лютеране, староверы, эти могут венчать. Но по законам церковным, вот как здесь написано, брак такой венчается, значит, с католиками, коптами, протестантами, исповедующими веру в Бога Троицу, при условии, что этот брак венчается в православной церкви, и дети воспитываются в православной вере. Где тоже проблема, потому что когда вот эти смешанные браки, то очень часто проблема с крещением детей. Вот у нас, например, здесь. Муж или жена католик, значит, уже вся родня тянет к католицизму. И очень большие проблемы. Вот. Причем иногда просто неразрешимые проблемы. Потому что, например, православная жена, она хочет детей в православие, а муж категорически в католицизм. И вот у них неразрешимые. Тут, конечно, в каждой семье по-своему решают. При Польше, например, был такой закон. При Польше, ну, не закон, а такого придерживаясь правила. До войны еще здесь, да, вот в Вильне. Что если родятся мальчики, идут в католичество, если девочки в православие. И в зависимости, кто родится, пол детей, они давали. И в одной семье были дети такие. Вот. Ну, то есть, тут уже супруги по-всякому решают это уже. Но иногда проблема неразрешимая. Потому что, например, там категорически все только в католичестве. Тут, я говорю, в каждой семье по-своему решают. Я знал одну семью, где, например, ну, жена православная, и она сказала так. Все, дети родились, она их перенесла в храм. Говорит, в православие крестите. А потом пускай муж делает, что хочет. Пускай несет их в костел, пускай что хочет. Мне уже это не важно. Они уже православные, все. Тоже вот такой выход из положения, как бы. Ну, то есть это всегда сложно. Вот. Но самое главное, что? Что вот, например, желательно, конечно, чтобы супруги были, конечно, одной веры. Потому что, апостол говорит, домашняя церковь. Ну, как может быть домашняя церковь, да, если они разные веры, если нет единомыслия? Например, в другом месте апостол Павел говорит, вступать в брак только в Господе. То есть с теми, кто христианские тоже убеждения вот разделяет. Но интересно, вот, например, у нас написали, что наша церковь уважает такой брак, в котором только одна из сторон принадлежит православной вере. Например, один православный, другой, допустим, католик или протестант, или старовер. Почему? Апостол Павел написал, неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. То есть, если, например, в браке жена православная, а муж, скажем, католик, старовер, то этот брак, конечно, он вполне законный. Но здесь апостол Павел-то о чем? Он о какой ситуации пишет? Потому что в те времена, когда апостолы проповедовали, они приходили, например, и они вот, люди, которые слушали, они уже состояли в браке. Все были не такие молодые. Ну, как и сейчас бывает тоже, что, например, человек приходит к вере уже в возрасте. То есть он давно уже женат или уже дети взрослые. Пойдете, да? А, до свидания. До свидания. С Богом. Ага, до свидания. То есть, что люди приходят к вере, когда уже они, дети у них взрослые. То есть у них уже их семейное положение уже сложилось. То есть, и вот апостол Павел проповедовал, вот, например, кто-то уверовал, скажем, какая-то женщина. А она состоит в браке. У нее муж, допустим, язычник. И что теперь делать? А вот он и говорит. Ничего. Говорит, откуда ты знаешь, что не спасешь мужа? И он такие слова сказал. Освящается муж неверующий женой верующей. То есть муж не верит во Христа. Но он освящается верующей женой. То есть она как светильник в доме. То есть она одна из всех уверовала. И она теперь, как свечечка, всех освещает. Всех как бы приводит к вере. Вот. И апостол Павел, конечно, не требовал, чтобы они разводились. Зачем? Говорит, да, пускай живут. Он не разрушал семьи. Мы нигде не находим, чтобы он требовал каких-то разводов. Ни в коем случае. А вот уже, говорит, если вступаешь в брак, если ты христианка или христианин, тогда только в Господе. Даже с христианами вступать.
Если уже осмысленно.
Ну, если да, с христианином, ну, как говорится, хотя бы, может быть, ну, инославным, но все-таки с христианином вступать. Да? То есть во Христе. Хотя, может, они там не совсем так, как мы почитают, но тем не менее. Вот, во Христе. Хотя у нас бывает сейчас сплошь и рядом, сейчас очень популярны стали браки с мусульманами. Это, конечно, противоречит. Во-первых, конечно, уже венчания никакого не будет, раз он иноверец, а в любом случае. А во-вторых, ну, конечно, гражданский брак признается, они поженились, но они в браке, все нормально. В каком-то смысле, я думаю, что ей даже не запретят и причащаться, раз она христианка. А вот кто дети, опять будет война, мусульмане будут тянуть на себя одеяло.
Если церковь принесет, то пока муж спит тихонечко.
Нет.
Не знает. Потому что хочет посмотреть.
Ну вот он ее зарежет.
Ну да.
Нет, ну, понимаете, может быть и так, да, допустим, она принесет, освятит, детей покрестят. А он потом и в мусульманство. Ну, ничего, переведет его в мусульманство, будет их водить в мечеть. Нет, так он не будет разрешать водить в церковь. Понимаете, в чем проблема? Он скажет, только в мечеть пошли. То, что они крещеные, ну так и что? Он где-то тайно, может, мать это поедет, где-то в церковь. Но вот тайные христиане были такие, нет, всегда. Например, когда Греция была по Турции, там 300 лет, вот Византия, там было очень много тайных христиан, как в Советском Союзе. Никто не знал, там семья коммуниста. А жена этого коммуниста там сама верующая, потихонечку детей где-то там в деревне какой-нибудь, там заведет в храм. Давай поисповедуемся, причтим. Только папе ничего не говори. Не дай Бог узнает, что мы в храме были. Вот. А бывали такие случаи, что отец коммунист узнает, потом прибегает в храм. Где этот поп? Давайте сюда этого попа. Я полковник там, коммунист. Вот ты покрестил моих детей. Тот говорит, ну да, вот, ну что же делать. Открестить их обратно. Все. Открести мне, чтобы они были некрещенные. Он говорит, нельзя, невозможно. Как невозможно все? Аннулировать крещение. А крещение нельзя аннулировать, потому что это уже ну, Божья печать. Бог поставил печать, все. Человек уже не с ним. Это божественная печать. Вот. А этот кричит, все. Тогда батюшка его успокаивает, говорит, ну вы же не верите. Для вас что? Для вас крещение просто обычное купание ребенка. Ну, искупали его. Ну, что страшного случилось? Что вы так нервничаете? Ничего страшного не случилось. Вы же не верите во Христа? Не верите. Ну, значит, для вас крещение что? Простое? Ну, покупали его немножко в водичке. Какая трагедия? Что вы так нервничаете? А вот они чувствовали, что нет. Он хоть кричит, что я неверующий, а он понимал, что это крещение не просто так. Поэтому вот с этими вот смешанными браками, но сейчас на самом деле эта проблема все усиливается, потому что мир становится такой очень смешанный. Сейчас люди везде ездят, работают в разных местах. За границу. А люди же дружат сейчас, вот молодежь, вот, через интернет там переписываются со всем миром. Друзья в Австралии, в Бразилии, в Африке, понимаете. Они раз-раз поехали, там вообще какие-то язычники, там шаманы. Там католики, там кто, мусульмане. Да, кто угодно вообще, ну какие-нибудь синтоисты там в Японии. Они подружились, вот они поженились. Нет, это все очень, очень сложно. Эта проблема, она все более усиливается. Нет, но вопрос уже в силе веры просто. Я думаю, что если сильная вера, то человек тогда будет, конечно, тянуть на себя. Будет стараться этих детей воспитывать, беседовать. Но еще проблема в том, что тут такой момент, что где они будут жить? Если они будут жить, например, где-то в Европе, без родственников, да, там будет легче уже. Да? Только муж, жена и дети. У нее будет одна проблема, только вот противостоять мужу, его не раздражать. Проводить такую дипломатию. Ну, как-то дипломатично молиться, все. А если он еще не шибко верующий, там какой-нибудь индуист, ну, так особые проблемы нет. А если они поедут жить к нему на родину, вся родня, вот там будет конец. Потому что там все уже насядут, там быстрее все ее заставят принять эту веру. А если ее не заставят, то детей тоже. Дети будут уже, конечно, той верой, которая там у них родилась. Традиция. Родители, бабушки, дедушки, прабабушки, все. И потом, и у них там как бы нет условий, там же ни храма нет, ничего. А тут все кругом там свои эти языческие храмы потащат. Проблема очень серьезная. Многие об этом не думают. Сейчас, то есть, люди так легкомысленно относятся.
Если просто брак, ну, допустим, вот теперь я понимаю, что я очень часто слышу, потому что по вере и по своему внутреннему состоянию души, на самом деле, то это грех или нет? Как это теперь трактовать? Гордыня? Но не смирение?
Нет, ну тут вопрос сложный. на самом деле.
Да. Ну, понимаешь, ради интереса может их...
Нет, ну что значит было, венчание? Да. Венчание – это, ну, это, конечно, это как... действительно, ну, вот, это, ну, вечный союз. Да, да, тут вот нельзя подходить
своими формально. Мозгами я уже...
Поэтому если этому... человек как-то, ну, угу. нет надежности какой-то, нет, то, ну, как-то будет венчаться.
Да, чтобы только это как бы...
Нет, брак и так законный. Понимаете, в чем проблема? Что...
Ну, просто все равно во грехе.
Потом опять-таки...
Проблема. Женщина живет, да?
Нет, ну если они в законном браке, они в законном, если брак. Тем более, опять-таки, понимаете, ну как венчаться, если муж фактически неверующий? Как у нас сейчас проблема?
Да,
он максимум говорит, ну ладно, если тебе очень надо, ну так и быть, пойдем. Только потом после венчания мне бутылку водки.
Ну, да, похоже.
А один, я помню, сказал, у меня вот знакомые молодые люди, так сам муж не молодые, он сказал, ну хорошо, ладно, повенчаемся, только потом после венчания мне купим новую машину. Да, потому что у нас это будут расходы, тут тебе платье надо, все. Значит, это все для тебя, как бы мы на венчание потратимся, это для тебя, а для меня потом машину поменяют.
Пожалуйста, подарок. Вот такие хорошие.
Но тогда тоже смысл спрашивается какой. Здесь же венчание здесь подразумевает двух верующих. А если одна сторона практически теплохладная, ему ничего не надо. А как тогда, какой же это венчание? Тут подразумевается обоюдный союз, что это должно идти с двух сторон. А у нас получается большей частью как? Что женщина пришла к вере, она услышала в церкви, что вот все венчаются, что надо венчаться. И она пытается этого мужа склонить, давай идем венчаться. А он не понимает, зачем это надо. Он вообще не знает даже, что Бог существует. И во Христа он не верит. Он Евангелие никогда не читал. Фактически он не верит во Христа даже. Она ему венчается. Как одна бабушка говорит, я наконец-то своего дурака привела в храм. Слава Богу, поисповедовался, причастился. Правда, условия поставил, что потом бутылку водки, как придем. Да. Ну вот, слава Богу. Ну так это тоже, что же это за участие в таинстве? Что он пошел впервые в жизни, причастился, чтобы потом бутылку водки выпить, вернувшись из церкви. Нет, ну вот что это, как тут? Что это вообще? То есть и с такими людьми сложно, поэтому, ну как ты их... Нет, я спасибо, я вот... Как ты тут их приведешь-то? Вот в чем штука вся. Поэтому, ну, с другой стороны, не надо спешить венчаться. Тоже. Нет, но если это действительно... Венчание это в чем смысл? Да, что вот люди хотят вместе строить семью, воспитывать детей. Они именно, у них мысль, что перед Богом, во Христе, для спасения. Конечно, тогда да. Повенчать, то есть попросить Божьей помощи в этом деле, Божьего благословения. То, что мы получим Божье благословение, это не значит, что будет легко. Может быть, очень трудно. Там ученические страдания. Но мы просим от Бога, чтобы дальше нести вот этот свой крест. А у нас большей частью не бывает обоюдного стремления. У нас тут один хочет, а другой говорит, ну ладно, если тебе очень надо.
Тогда бы и судьбы детей были как-то тоже...
Нет, в том-то и дело, почему здесь? То есть это союз такой твердый, вечный. Уже все, они связались. Соответственно, дети растут в этом уже крепко. Вся эти родители, они, помимо земных вопросов, они задумываются о Боге. Они стараются. Вся семья, она как бы устремлена к Богу, получается, уже к Христу. И в этом ключе уже и дети сюда попадают. Они уже понимают, что у нас вся семья к Христу. Родители вместе. И тогда совсем другая ситуация. То есть, почему я говорю, что нужна вера? А у нас большей частью-то в семье, вот почему-то уже кризис такой семейный, что в семье кто-то один верует. Или бывает, что один более верующий, другой так, фактически агностик.
Если, например, жена верующая,
ему ничего не надо.
Муж страсти его.
Но он не интересуется или не интересуется ничем. Это самый лучший, вообще самый мягкий вариант. Если ему просто все равно, он лежит, телевизор смотрит. Он как бы не против, ну иди в храм молись.
Но да, он же живет по страстям.
Мне это неинтересно.
А вот как женщина...
А вот когда живет еще и по страстям, то есть он грешит, пьянствует, изменяет ей, там каких-то женщинах. Вот, дома скандалит, все безобразие. И как это все терпеть? Там дети маленькие. В каком-то смысле, даже если там он был не женатый бы и так делал, но это было бы еще даже меньше. А то, что он все это делает при детях, и дети все это смотрят, получается, что он как бы и дальше передает этот, весь этот грех, они от него научаются.
Да, родовое это все.
Но они подражают. Просто все начинается с того, что я говорю, что у нас изначально уже люди вступают в брак, не думая о Боге. Вот что интересно. То есть молодые люди, ну молодые люди, они как бы изначально вступая в брак, они руководствуются совсем другими. У них вот какая-то симпатия, ну вот понравились, вот симпатичный человек, вот да, так, что-то взаимное притяжение, какая-то любовь, что-то такое, вот чувство. А Бог вообще не тут. Поэтому этот союз, он получается, то есть брак изначально основан на страстях. Его основа не Христос, а просто страсти. Люди молодые, страстей много. И вот на этих страстях они сошлись. Вот им хорошо вместе. Но на страстях очень непрочный получается брак. И как бы вот отсюда все проблемы потом возникают. Ну и дети в страстях. И главное, что потом нету вот этого чувства ответственности, то есть уважения такого вот любви к другому человеку. То есть, чтобы ну, нести все эти тяготы. Потому что именно здесь смысл такой, что ну, в браке очень много трудностей. А люди об этом совершенно не думают. И наоборот, даже если тяготы возникают, они просто спокойно расходятся.
Да, теперь не хотят. Говорят, если есть проблемы, нужно разойтись. Вот тут теперь новая такая пошла волна. Мне с тобой, ну ты мне, я с тобой не несчастна, но хаппи. Все, и ушел. Собрал? Ты мне не доставляешь счастья.
Нет, ну сейчас просто вообще пошла такая волна сожительства. То есть, когда говорится, это еще в советское время началось, когда говорили, что там в паспорте. Очень модно было ну, в 80-е годы на волне такое. Когда говорили, нет, что такое вот это государство, нас бюрократия мучает, вот они заставляют какие-то штампы ставить. Все это ерунда. Главное, как бы чувство. Это было еще в советское время, это теория. Ну, такая из Запада она тоже пришла.
Я вот как-то проскочила через это.
Ну, как бы нет, ну вот такое. И поэтому и сейчас это очень распространено. Люди просто сошлись. Как один умный человек написал, что сожительство для мужчины иллюзия свободы, для женщины иллюзия брака. То есть она как бы надеется, что она как бы в браке, и может быть что-то получится. А мужчина, он считает, что он свободен. То, что он сожительствует, то он все равно остается свободен. То есть, вот. Поэтому то есть, это сожительство, оно ничего не дает. Грех, соответственно, все это распадается, опустошение происходит душевное, а еще если там дети появляются, ну сколько у нас таких случаев вот, среди прихожан, когда, например, просто этих детей там оставляют бабушкам, дедушкам, просто уезжают. Все, что интересно, что матери оставляют, это очень даже не такой момент. Отца там вообще непонятно где, он его изначально не было. Вот, он пропал уже изначально. А мать, то есть она родила и спокойно оставила бабушке или дедушке и уехала за границу. А потом, допустим, второго рождает, привозит, оставляет второго и уезжает. Это вообще отлично. У нас есть несколько таких случаев. Поразительно. Но эти бабушки, дедушки, они в шоке, ну вроде как, куда этого ребенка? Ну как бы, ну а что они с ним будут делать? Что, они его отдадут в детдом? Ну, как крайняя мера, но если у них есть вот какая-то возможность, они стараются не отдавать. И все. И эта мать там непонятно. И главное, интересно, что она вообще не интересуется. То есть этот ребенок бабушка называет матерью.
Когда же бабушка-бабушка?
Не, ну главное, какой выход, вот так вот, если подумать, да? Вот человек на месте этой бабушки, да, вот что ей действительно делать? Вот ей привезли, оставили этого ребенка, как сказать, под дверью, и уехала дочка. Не, ну вот и что действительно делать этой бабушке? Какой у нее выход?
Делает какую-то
посудливость.
Ну, поймать эту дочку кнутом ее, да-да.
Она все равно уйдет.
Ну, уйдет.
Да, возьмите ее не уйдет. Придет она через 2:20.
Ну, отец поймал бы ее там. Вот единственное. Но это бестолку, она все равно убежит. Поэтому...
Может, это, знаете, как материнское чувство как-то атрофировано?
Ну, на базе эгоизма такого. Эгоизм, то есть, как бы.
Тяжело. Столько для всех.
Нет, тут реально много проблем.
Хоть едь в пустыне, оставайся.
Не, ну церковь как бы очень все конкретно говорит. Очень все правильно. Просто, что человек такой грешный, что ему это вместить очень трудно. В старое время это как-то было проще. Вот там до революции. Потому что был уклад. Очень, очень много значит, вот, когда из поколения в поколение. Вот. Вообще у древних народов тоже, вот у римлян, например, была традиция такая. Почему у евреев древних? Вот своя традиция. И когда это уже передается веками, вот как у нас было до революции, то вот эта традиция очень держит людей. То есть люди знают, вот должно быть так. Мои все там предки так жили спокон веков. И вот это вот, вот то, что сейчас, например, пытаются сохранять мусульмане. Свою традицию такую. А у нас получилось, что в 17 году эта традиция была уничтожена. А сейчас уже получается традиция порочная. То есть, например, человек уже вырос в такой вот семье. Допустим, вот это вот ребенок, который бросила мать у бабушки и дедушки. Вот она вырастает. То есть, она, у нее какая традиция? Она знает, что отца у нее нет, мать ее бросила. Для нее это как бы это становится традицией. И поэтому неудивительно, если она сама потом родит ребенка и куда-нибудь его просто. Если там бабушка не возьмет, ну, детский дом. Просто аборт сделает.
Ну,
как бы.
Не знает.
Допустим, ну, то есть это становится порочной традицией. Не хорошей такой. И то есть очень трудно насадить эти опять добрые традиции. Нормальные. Понимаешь, что вот так правильно все. Он, и главное, когда есть хорошая традиция, это естественно воспринимается. Ну, должно быть так. Как можно по-другому? Не вмещается. Если кто-то делает по-другому, там все удивляются, говорят, ну смотри, вот какой грех человек сделал. Так не делается. У нас вот, у нас свой. Все делают вот так. И поэтому, то есть, а сейчас это нарушилось. Во всем мире. Только некоторые традиционные еще культуры, такие более вот даже дикие, какие-то архаические, они вот сохраняют это, свои какие-то такие обычаи. А в цивилизованном мире это уже все нарушено. И главное, что и дальше разрушается. Причем интересно, что процесс идет в какую сторону. То есть, что вот все эти, в принципе, масоны, сатанисты, они делают процесс размывания дальше. Вначале они вот, в принципе, воевали против семьи. Семья не руда, ничего не надо. Следующий шаг. Все, значит, семья, разводы, все, гражданское сожительство и все нормально. Это они уже пробили. Дальше они сказали, гомосексуалистов. Их легализовать, разрешить им все, пускай усыновляют детей и все. Тоже все спокойно, цивилизованный мир все приняли. Ну, кроме диких там, мусульман, каких-то там, где-то еще. А так все цивилизованные приняли. Европа, Америка. Это тоже, в принципе, уже практически все приняли. Ну, там Россия не принимает. Ну, да, ну, вот такие, как бы. А вообще, в целом, да, Европа, Америка уже нормально. Следующий шаг. Педофилов теперь. То есть легализовать. Вот следующий у них теперь шаг. Что уже с этими решили, как бы, с геями, со всеми однополыми. Теперь педофилов, чтобы им разрешить. Чтобы не было преступления. Что дети, они же по согласию, дети хотят, там дети любят этих взрослых. Никакого насилия нет. Они же согласны, согласны. Все. Значит, за что их судить? Вот, то есть легализовать вот педофилию. Сейчас нам в этом направлении еще большая работа. Когда и легализуют 100%. Просто это вопрос времени. Сколько на это понадобится времени, чтобы приучить общественное сознание к этой идее. Что в принципе здесь никакого преступления нет уголовного абсолютно. Вот. И это будут продвигать, это 100%. И что никакого преступления. Вначале так же, как за геев, что уголовную ответственность снять. Никакого это не преступление. Это первый шаг. А потом вообще скачать нормальное явление, все.
Ну, то есть готовить сознание людей.
Да, то есть вполне. Ну а дальше следующий шаг какой-то, допустим, какой-то садизм, насилие.
Так вот, представляете, в школе вообще.
Допустим. А дальше, можно легализовать дальше, там, каннибализм, а потом уже и сатанизм. Не, а дело в том, что человеческое сознание, у них есть технологии специальные, которые все это приучают людей. Приучают постепенно, просто сказать, что человек вначале он, ну как это так? А когда ему показали тысячу фильмов, постоянно долбят, постоянно ходят эти люди, вот мы, вот демонстрации, мы вот такие, реклама. И человек привыкает потом, ну это нормально, ну они такие. Даже если он сам так не делает, у него, ну что эти люди, они вот такими уродились, ну а что теперь делать? Ну нормально. Что тут? Тем более, что они бьют на что? Насилия никакого нет. Все же, они согласны.
Ну, все. Это я хотела сказать, что в школе книга идет мужчина, и посередине мальчик. Запад тоже самое. Это папа, это мама, это ребенок. И нормальная семья. И это нормально. А ребенок до какого-то возраста...
Они еще педофилы, они еще насилуют этого.
Да
запросто. Я нисколько не удивлюсь.
Не имеет рода. Или до 7 лет, или до 5. Он мог. Среднего рода.
Замечательно.
Да-да-да.
Это вообще полный абсурд.
Ну серьезно, это серьезно. Да. И вот это...
Ну это то же самое, как сказать, что, допустим, ребенок не знает, сколько у него глаз.
Ну нет.
И 5 или 2. Или 3. И он вырастет и решит, сколько у него на самом деле глаз. Ну а кем, кем его Бог сотворил, тем он и будет. Кем он может быть? Жирафом он не станет.
Я просто говорю, уже в учебниках это, понимаете? Ребенок, он эти картинки листает.
Ну сатанизм такой, сатанизм самый настоящий.
В любом случае, у каждого человека
жил, совесть убивают. Убивают со страшной силой.
Нет,
но просто сейчас вот эта вся пропаганда именно на это нацелена. Потому что средства массовой информации у них в руках. Все деньги. Все. Опять-таки, почему, в принципе, вот против России это тоже такой идет шум? Потому что Россия еще и духовно противостоит. В России всех это обличают. Все грехи. Сексуалистов, педофилов, маньяков. В России всех громят. За семейные ценности, за свободу, демократию. И это тоже с нравственной точки зрения. Мало того, что тут аспект материальный, что им нужны богатства эти все, Евразии, эти ресурсы Сибири. Это один вопрос. А другой вопрос, что их раздражает вот это духовное, что весь мир уже давно принял. Все сказали, что это нормально, скоро уже они приучат ко всему. А эти, понимаете, все время нет, еще обличают и пишут, и выступают, и аргументируют. И еще тут у них священное писание и все. И это тоже очень раздражает духовно. Потому что, в принципе, ну вот эти люди, кто там деньги всего как-то, как сатанисты. Поэтому и христианство раздражает.
Ну,
мы
были в
Иерусалиме,
монахиня рассказывала, что это тайное
еврейского?
Ну, тайного, тайного, может быть, где-то готовится, но построить его должны там, снести мечеть.
То есть идет эти все...
Ну, подготовка идет давно. Это еще 80-е годы. Еще 80-е годы. Благодарим тебя, Христос, что спасите все нас землистые. Лишь мы с небесного, посади очень курты, что если спасибо. Приди к нам и спаси. Слава Отцу и Сыну, Слава Духу, Святому Слову. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. С нами Бог Святой.
Но
на самом деле все очень просто. Божий путь, он вот указан. То есть как вот, ну, испокон веков живо человечество. Вот молодые люди вырастают. Ведь в древности, в общем, браки были равны.